Приступаем ко второму кругу вопросов. У меня вопроса нет. Дальше.
Нет вопроса. Вера.
У меня вопрос такой. Дерзкий. Вот стирание культурной памяти, оно происходило у нас уже в течение 1917 года. То есть мы уже живем в столетии стирания памяти. Почему? Сначала стиралась память Российской империи. Почему она происходила? В детстве моя прабабушка всегда говорила, я пойду к Никольской церкви. Вот она спросила маму, где же она находится. И мама мне показала место в Харькове, где сходятся 5 переулков, и вот так ездит трамвай. Специально сделали так, чтобы громадную церковь, потом я нашла, что это была громаднейшая церковь в стиле, в классическом стиле.
Ну, в технике сейчас.
Нет, это в Харькове. У нас своя была.
Да, то есть, и вот я увидела, что стирается физически, стирается, и моя бабушка только знала, что там она, и она, и вот там, где ездил трамвай, вот это была церковь. То есть у нас это механизм, он всегда существовал. Смотрите, стирается действительно на века. Вот. Теперь по поводу того, что было вот за последние 8 лет. Моя мама, которая жила в той части Украины, сейчас она здесь находится. И вот как раз вспомнили про Руднева. У нас была площадь в Харькове Руднева. Оказывается, их было 2 Руднева. Один был революционер, а второй, который Семен Руднев, который вот, по подполье этим занимался.
Ну,
была площадь Руднева. И значит, что делают? Берут, стирают эту память и Небесную Сотню. Мама мне с восторгом рассказывает. У нас Небесную Сотню площадь. Снова стирается память, ну, конечно, на века стирается. Вопрос дерзкий. А что мы будем делать, ну как, мы гуманитарии, что мы можем сделать вообще смысла? Когда мы, завоюем снова по второму кругу Харьковскую область?
Словом?
Слово.
А.
Для Харькова всегда характерно. Харьков сдавали... Во Второй мировой войне два раза сдавали. Для Харьковской области это стереотип. Сначала надо знать, а потом второй раз. Вот как, что делать с этим населением? Представляете, дезориентация. Население, которое вот, уже там полуобласти была под Россией, поверила, бросили. Потом, и вот снова второй раз мы заходим, а мы зайдем. Что нам придется будет делать?
Да все то же, что и делали. Ну вот мы, получается, когда мы собираемся... А?
Если культурная память подходит, к чему мы будем обращаться?
К чему мы будем обращаться? Да. Ну, по крайней мере, будем...
Увеличение Второй мировой войны? Ну, как, ну, наша Великая Отечественная, как у нас,
9-я
война. Да уже скажите.
Сейчас
то есть вопрос, какие архетипы можно вытянуть, чтобы найти коммуникацию с этим населением? Что может сработать? Ну вот Харьков, который сейчас непонятно как живет, в котором осталось с 1,5 миллиона, там 300 тысяч. Вот. И вот, мы снова пришли второй раз. Может это гипотетическая ситуация? А что может сработать?
Что может сработать?
Можно я попробую?
Давай.
Ну, да.
Ну, вот смотрите.
Следите за регламентом.
Я, блядь, вот как бы с трешу.
Хотя бы надо хоть одну сказать, что может сделать.
Смотрите.
Ну, пока вот, подумает докладчик.
В 2014 году, да, когда вот получается, что много было за то, чтобы вот против Майдана, ну, как бы, да, очень много было. Харьков тоже был.
Там была своя
власть. Да. Ну, потом опять же показалось, что как бы Россия не поддержала. То есть, ну как, Вот, понимаете? А что такое, когда ну предательство? Ну, уж тяжело очень забыть, тяжело. Вот потому и очень много сейчас людей просто они поменялись, просто потому что их предали. Просто по большому счету.
Белые
их предали. И они попробуют теперь по-новому завоюют.
Какой?
если было предательство? Вот, вас вы поверите потом это?
Ну, какие-то православные ценности, христианские. Больше.
Наталья Анатольевна, пожалуйста, давайте ответит докладчик.
Верит, она
предположила,
да,
уже
да,
есть она просто, ответ.
Я только больше не нашла никакой ключи. Так как Харьков, он секулярный больше, чем... Харьков меньше церкви, чем наша маленькая Луганская. Здесь она считала 32, а там 17. Громады. То есть там... Ну, наверное, будем надеяться, что это найдет...
Ну, по крайней мере, там те же ценности христианские, сочувствие, помощь тем, кто...
Христианизация.
Ну да, да.
Русификация, да, как христианизация.
А? Да, русификация, как христианизация.
Русифицировать там не надо, там все на русском. К сожалению, не знаю. Все держатся за русский язык.
Да, следующий вопрос.
Вот поэзия и пропаганда, да? Вот прозвучало, как противопоставляли одно другому, да? Вот. Я так понимаю, что пропаганда — это, в общем-то, какая-то ложь, которая как бы навязывается в каких-то целях. Вот. А поэзия, значит, это, ну, действительно вот чувства, там, мысли. Это, вот. И можем ли мы вот, как бы, из пропаганды вообще как-то можем выходить?
Пропаганда, да, это продвижение. От слова вообще там пропаге, то есть засевать. Засевание некими идеями, которые нужны государству прежде всего. Да.
Получается, что мы, вот, вот, мы живем в этом, как бы, уже, как это, не знаю, парадигма.
Пропаганда, это как бы не всегда плохо.
Вот это вот в последнее время, это просто на всех уровнях это ложь, она просто уже просто как вот так уже комами такими уже платится, это ложь.
Ну, пропаганда... Ну, получается, что если ты не участвуешь в своей, то ты будешь участвовать.
Они уже настолько дезориентированы этой пропагандой, что уже где-то кто-то может, как говорится, зерна от плевела отделять, но не все же могут их отделять, правильно?
Хорошо, мы поняли вопрос. Да. Давайте докладчик нам ответит.
Мой ответ, что пропаганда — это не плохо и не хорошо. Все зависит от того, что ты пропагандируешь. Можно пропагандировать русофобию, войну, ненависть. Можно пропагандировать вечные какие-то ценности, помощь ближним, там, терпимое отношение к другому мнению, возможность там учиться и говорить на родном языке, братство, равенство и свободу, в конце концов, можно пропагандировать. И, естественно, так как мы находимся на территории государства одного, и это государство граничит с другими странами, то так или иначе столкновение этих пропаганд, оно происходит. Поэтому ну, можно не участвовать там в пропаганде, но то, что вы не станете объектом пропаганды, не дает вам никак, это не дает вам гарантии. Ну, какой мой как бы совет? Повышать свой культурный уровень, стараться действительно отличать зерна от плевел. Это есть, да, как бы определенные какие-то приемы, да, как это делать. Но и опять же опыт просвещения, образования. То есть если вы на собственном опыте убедитесь, там, что хорошо, а что плохо в данной ситуации, то навязать вам другое мнение уже будет сложнее.
Спасибо. Так, мы пропустили ваш вопрос. Есть вопрос?
Ну, если поэзия — это духовная пища, а евростандарты материальные, и они как бы реально победили на том периоде и сейчас, как говорится, в условиях военных, мы и остальные лишились многого. И к чему тогда тянется большинство? В отсутствии электричества, тепла, воды. Что сейчас читают или читают в Одежном, в остатках Северодонецка? Какую мы им предложим поэтическую страху? И на сколько лет вы рассчитываете на чтение ваших стихов в этой жизни, если Атаян сказал, то всего 30 лет?
Ну, какие стихи? Искренние, прежде всего, стихи о том, что волнует автора. И уже если автор в силу своего таланта, опыта, там, горения сердца и души может это выразить, то они найдут отклик независимо от того, где находится этот человек. В подвале, под обстрелом или на передовой, или в палате больничной, или в школе перед учениками. Я выступала в мае месяце. У нас была поездка с рок-группой «Зверобой», у нас были чтения и в больничных палатах, где лежали и раненые бойцы, и пострадавшие мирные жители. Были чтения в военно-полевом госпитале, который буквально там несколько километров от линии фронта находится. Там за время выступления 5 раненых поступило за 40 минут чтений. Ну, нашего выступления, не только мои чтения были. И в Докучаевске, и в Волновахе перед солдатами, которые вот приехали в ДК там и поехали сразу там на передовую, или в Мариуполе у Ходаковского были чтения. То есть мы почитали, батюшка их благословил, окропил, и они поехали. Ну и какие это должны быть стихи, спрашивается. Ну, искренние, настоящие, и не обязательно это должны были быть там пафосные о родине, в том числе и о любви, о том, что делает человека человеком в самые сложные моменты его жизни. А это любовь и к родине, и к близким, это красота, это милосердие. Вот такие должны быть стихи.
И на сколько лет ваших стихов?
На сколько лет? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не задумываюсь. Хотелось бы, чтобы хватило, чтобы хотя бы еще дети мои читали и помнили. А там как Господь распорядится.
Спасибо. Следующий вопрос, Владимир Иванович.
По Хлебникову затронули немножко литовскую эту поэзию русскую. Спросили, почему там, что там цепляло. Я начал вспоминать. В чем причина, почему не воспринималась именно литовская русская поэзия? Мы знаем, что при построении стиха должно быть его настроение, во-первых, да, в первую очередь. Радость, там, печаль, в принципе, в таком плане. Там же, насколько я помню, и не только в этой библиотеке, очень сильна дадаистика. Видно, что писали по заказу, конечно. Дали деньги написать стихотворение на русском языке. Ничего их не волнует, в принципе, лишь бы отметиться. А дальше, если мы смотрим настроение, оно влияет, конечно, на темп, на написание, стилистика, динамика и прочее. Тоже, кстати, у них отсутствовало, но тут можно было найти причину, потому что ментальность их замедленно, заторможенно, там, анекдоты мы помним, например, при Балтийце, я сильно тоже. А это, конечно, в свою очередь влияет на ритмику. Ритмику, конечно, не старались соблюдать. Но это форма, а форма, мы знаем, без содержания – это ничто. И вот если смотреть дальше, это просто было самое типичное стихотворение из области пропаганды. Деньги вложили, а эффект никого не волнует, а читайте, здесь нормально. И вот если вспомнить опять же о пропаганде, даже на примерах двух фамилий, Демьян Бедный, он тоже писал много об Адве, Плаха и прочее, и тот же Демидов. Один пролетарский поэт, да, о борьбе писал, второй был генерал. Но ведь какой уровень у них, в принципе, написания и восприятия было, в чем дело? хоть можно сказать, да, то дворянин, а то неизвестно откуда. И вот я хотел бы, чтобы вы мне ответили, вот все-таки уровень личностного восприятия ситуации, да, и личностный качеств, в какой степени может влиять на поэзию писавшего?
Ну, личный опыт – это, наверное, не гарант того, что стихотворение там получится гениальным. Вот мы возьмем стихотворение Высоцкого о Великой Отечественной войне. Кто, ну, вот их слушаешь, и сложно представить, что он как бы не воевал, да?
Гениально.
А?
Гениально.
Был один, который не стрелял. Да, у него есть хорошие
вещи. Силу своего таланта и воображения, и вот, как мы говорили, техническая память и творческая, да, творческой памяти и самого воображения человек может как бы и осмыслить, и передать с помощью поэзии то, что его волнует, и то, что кажется ему важным, то, что его впечатляет.
В день своего 40-летия Владимир Семенович Высоцкий был в городе Луганске и выступал на сцене ДК «Ленин». Ему подарили большие цветы, там всего 10 песен пропел. Вид у него был тщедушный такой, забитый, уставший. Вот. И программа была построена таким же, что вторая часть была там концерт «Красных маков», а в первой части он очень коротко, 10 песен он спел. Но предварил он это стихами фронтовика, и сразу же в памяти остались четыре строчки Семена Гудзенко. Бой был короткий,
а потом глушили
водку ледяную, выковыривал ножом из-под
ногтей я кровь чужую.
Понимаете, он считается лучшим в поколении поэтом, потому что он говорит простым языком и, соответственно, говорит о самом главном. Переживание лично испытано. Николай Рубцов, поэт, который кончил от алкоголизма плохо, но тем не менее «Я буду гнать в полях велосипед» – это стало песней. А, то есть не от интеллектуального уровня в данном случае, а от восприятия самого событийного ряда личной жизни. Вот. Если мы сопоставим эти вещи, то да, мы можем видеть поэта изощренного, как выражался Дон Кихот, и поэта истощенного. Ну, откуда берутся истощенные поэты, которые, в общем-то, цепляются, как Жадан, за чужие стихи и их перевирают? Они берутся не от недостатка жизненного опыта. Потому что когда Высоцкого спрашивают, а нужен ли жизненный опыт для того, чтобы писать хорошие стихи? А нужна ли пара? Он говорит, ну, а какой жизненный опыт был у 26-летнего Лермонтова? Да никакого. Ну, поручик, ну, там, дуэль, ну, еще что-то. Но в сущности-то должно быть какое-то боковое зрение или боковой слух, когда ты впитываешь в себя то, чего, собственно говоря, у тебя лично нет. Поэтому тот, кто через поколение говорит о каких-то событиях, говорит лучше, чем те, которые были современниками, видели в упор эти события. То есть нужно расстояние. Толстой не мог написать «Войну и мир» в начале века, после 12-го года. Должен был пройти некий период. И тогда уже произошла, любимая строчка Стендаля, кристаллизация. А иначе кристаллизация не
кристаллизации бы не было без... Да. Он, наверное, читал, вдохновлялся
понятно,
теми как бы, материалами, которые были созданы...
Он с этим не сталкивался. Ну, вот вы поэту, насколько долго должна созревать поэтическая мысль, поэтическая форма, если у нее какой-то внутренний ритм, который позволяет нам сокращать пространство и время до каких-то мгновений. Я помню, Витя Ветров позвал меня на барда Александра Мирзояна, и Мирзоян исполнил свою самую знаменитую песню про лукоморье, а потом говорит публике, вы знаете, я эту песню писал 8 лет. Публика ха-ха-ха, он обиделся, говорит, ну что, таков талант. Так вот, каков талант по отношению к размерности, соразмерности события и соразмерности жизни? Вот вы, в частности, в своих поэмах употребляете как поэтические строчки, так и разговорную прозаическую речь. Вот соотношение ритма и речи, оно создает какую-то ситуацию двойственную. Можно провалиться в прозаизм, а можно слишком отлететь от прозы и где-то летать в облаках. А, ну, свободный стих, негодный стих, я, по сути говоря, эстеты выдуманные снобы, лишить метрической основы, о ритме уж не говоря. Ах, ветер, дождь или трава, свободная по своей природе, а стих он тоже в этом роде, его природа такова, что как не требовал бы стих, себе внимания и заботы, все дело в степени свободы, который в них поэт достиг. Вот степень свободы и соразмерности между прозой и поэзией, личным опытом и вбиранием опыта чужого.
Ну,
на чем основаны прозрения ваших поэтов?
Прозрение все-таки это не проза, это поэзия, это как озарение, это какая-то строчка бывает приходит, она как изнутри все осветила, и потом уже как вот некая искра, с которой ты потом как бы работаешь.
Но а это прозаические ты... строчки? То есть, а дальше...
Прозаические строчки это... результат, скажем так, я не знаю, поэза творчества в жизни. Иногда там кто-то с пива пену сдул, и ты смотришь, да это поэт. Именно так он это сделал, живописно, с сердцем и все. И, естественно, как бы проза, когда она включается, да, в какую-то ну, поэзию, скажем так, я стараюсь, чтобы в ней тоже как бы, ну, там были какие-то поэтические черты. И в поэзии мне нравится как раз вот эта возможность соединить даже в одном стихотворении высокое и низкое. И про прозу что еще? Ну, мне хотелось бы, возможно, попробовать себя в прозе. Ну, для детей я писала, но это как бы иногда кажется, что вот нет ничего в прозе, что нельзя было бы сказать стихами. А поэзия, она всегда более концентрирована, она кристальная, и ты думаешь, как бы скажу-ка я лучше стихом. Это то, что можно там растекаться мыслью по древу долго, можно вот так вот как бы кристаллизировать. Но, тем не менее, вот какие-то такие элементы я использую в поэзии. Но это, скорее всего, конечно, больше ну, интуитивная такая работа.
Спасибо.
Спасибо. Окончен второй круг вопросов.